Так, я уж вам не буду говорить о католической мистике. По-моему, мы вчера всю ее покончили, правда? Добили католическую мистику. Католическую. Так, я вам сказал три основных, ну, таких направления, которые, в общем-то, в едином русле. Все они между собой перекликаются, пересекаются. Да, главная ошибка, не ошибка, а просто великое заблуждение ее заключается в том, что ищут не исцеление своей души, а ищут каких-то состояний, общения с Богом, переживаний и так далее. Я говорю о католической мистике, но вы же помните, что откуда это идет. Ведь учтите, пожалуйста, что католицизм – это не случайно же появился. Это же были православные люди, обычные. Но появилось все это из нашего ветхого человека. Когда вот этим стремлением ветхого человека, стремлением к наслаждениям, к чудесам, к прозрениям, вот эта ветхость эта, которую мы наблюдаем сейчас всюду, когда она приобрела общий церковный характер, то она в конце концов была зафиксирована, если хотите, как учение церкви. Вот вы же, конечно, прекрасно видите, что ищет даже наш народ. В основном, посмотрите, чего ищут? Чудес, прозрений. Ищут старца, который скажет, что будет послезавтра. Только этого ищут. Это беда. Если вот вы, которые станете, так сказать, священниками, не будете противостоять этому направлению, то и мы станем точно такими же католиками. Точно так же будем искать этих состояний, и все те, которые даже хотели бы ревностными быть христианами, они пойдут по ложному пути и сойдут с ума, потому что это, в конце концов, путь сумасшествия. В связи с этим мне бы хотелось вам вот сейчас коснуться проблемы экзорцизма или отчитывания, как у нас в народе это говорят. И сразу же хочу отметить, что есть два вида беснования. Если хотите, два вида сумасшествия, к которому приходит человек, идущий по неверному пути духовной жизни. Один из этих видов беснования чисто внешний, очевидный для всех. Все жалеют этого человека или ужасаются. Его там скрючивает, корчит, он кричит и гавчит, и что угодно только делает. Естественно, вызывает такой человек сочувствие и сожаление. Всем понятно. Но вы знаете, какая любопытная вещь? Что у святых отцов мы находим поразительное суждение. Они говорят не больше и не меньше, как следующее, что этот вид беснования, ну, у них нет таких слов, которые я сейчас скажу, это почти ничто по сравнению с беснованием душевным. Это просто поразительно. Они считают этот вид телесного беснования, рассматривают, как на уровне других телесных болезней. Ведь бывают же очень тяжелые телесные болезни, сопряженные с большими страданиями. Мы же это же знаем. Очень множество же болезней физических. И люди страдают тяжело. Вот они этот вид беснования и находили таким же или подобным же прочим физическим заболеваниям. Они говорили, что это беснование касается тела, но не касается души. Или мало касается души. И действительно, мы видим, наверное, может, и вам приходилось наблюдать, как иногда этот человек, вот, бесноватый, как он держится, пытается сдержать себя, чтобы не начать что-то. И, наконец, его прям вот сламливает его. И он, бедный, начинает что-то или кричать, или что-то еще делать. Да, видно, как он пытается противостоять, но не может. Этот, оказывается, вид беснования – ничто по сравнению с гораздо худшим. Худшее – вот как раз то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Заключается это душевное беснование, заключается в чем? Вот этом полной отдаче себя человеком, вот этому влечению к подобного рода вещам. К наслаждениям духовным, к этой сладости духовной, о которой пишется очень много, я вам скажу, вот, к переживанию Христа, переживанию Его страданий, да, и так далее. Он весь отдается вот этому вот душевному душевному состоянию, не духовному, а душевному. Я почему так говорю, что помните, у апостола есть высказывание, что это люди суть душевные, а не духовные. А у Никиты Стефата, преподобного, ученика Симеона Нового Богослова, даже есть такие слова. Душевные – это как бы полоумные. Душевные. То есть душевные что такое? Которые живут своими вот этими чувствами, влечениями. Это, оказывается, опаснейшая вещь. Вот эта вот душевность. Вот здесь люди впадают в гордыню, в самомнение. Вот тот фанатизм, который, к сожалению, мы можем наблюдать очень нередко и в нашей действительности. С этим человеком невозможно говорить. Невозможно. Он не ищет истины. Вы знаете, в чем опасность? Он не открыт. Он не открыт для того, чтобы выслушать вас, выслушать, обсудить. Уж тем более никогда не открыт сознаться в том, что он не прав. Он не может быть неправ. Это, кстати, вот один из очень сильных показателей. Это паразитное упорство. Вот, фанатизм, еще раз повторяю. Вы знаете слово фанатизм? Вот фанатос – смерть. Как мертвый ничего не слышит и не видит. Сколько не убеждайте его, бесполезно. Он остается тем же. Вот фанатик, фанатос, он ничего не слышит и не видит. Вот как в нем что есть – все. Таких людей называют зомбированными в внешнем мире. Вот. Зомбированные люди. Очень часто, наверное, вам приходилось встречаться с сектантами, которые придут вам и говорят, то-то-то-то-то-то. Стоит вам только что-то начать говорить, спрашивать, видят, что вы не принимаете то, что говорят. Все, он уходит. Его истина уже не интересует, у него нет вопроса. Нет вопроса. Кстати, вот здесь мы еще раз с вами соприкасаемся с тем, о чем мы говорили, когда знакомились с Хомяковым, с его учением. Помните? Он, Хомяков, другие славянофилы, помню, вот и Константин Аксаков. Да. О чем писали? Что истина и авторитет – совсем разные вещи. Человек, не потерявший себя, находящийся еще в русле правильной жизни, он ищет истину. А истина чем характеризуется? Приди и вижди. Истина чем характеризуется? Открытостью. Искание истины всегда чем свидетельствуется? Человек готов выслушать и обсудить. Авторитет нет. Авторитет не позволяет обсуждать. Ни в коем случае. Вот, кстати, лжестарчество, оно характеризуется чем? Вот этой авторитарностью, от одного и того же слова, слышите? Авторитарностью характеризуется. Когда неукоснительно, вы обязаны слушать, потому что я так сказал. Мне очень понравилась фраза одного такого лжедуховника, да, которому один сказал, да как же, батюшка, это же я же не могу. Он его заставлял жениться на молоденькой совсем 15-летней девчонке, а ему уже было 35. «Батюшка, как же такое? Что, и мы же ничего не говорили еще совсем, и не было речи!» А он приказывает завтра уже жениться. Ответ мне так понравился, что вам это всем надо запомнить. Вот уж пригодится. Он ответил, «Такова воля Божия». Здорово! Вам никогда и в голову не пришло это, правда? Такова воля Божия. Смирение это какое изумительное. Вы только подумайте. Он, оказывается, знает волю Божию. И потом через год отнял у него эту жену. Но это вопрос уже другой, конечно. Вот. Так что видите, какие вещи? Вот это беснование, это действительно жуткое. Жуткое. Человек весь порабощенный. Вот этой страсти гордыни, самомнение – это ужасная вещь. Он не способный уже никакому обсуждению этих вопросов. Все, там мертво. Фанатос. Вот. Но я хочу с вами поговорить сегодня об экзорцизме, то есть о беснованиеи телесном. Почему вам всем понятно? увы, вот, в общем-то, к сожалению великому, можно сказать, источником вот этого явления стало наше место с вами. Отсюда благословение Лавры и пошли отчитыватели по всей Руси Великой. Началось хотя и не здесь, но пока это было в других местах, там в Пскове там был случай такой, это все ничего. Когда же здесь оказалось, да еще на территории Лавры, то здесь, сами понимаете, какой ореол. Значит, все это явление нормальное. И у многих это великое убеждение в этом. Как мы должны отнестись к этому? Давайте посмотрим, как учит Церковь. То есть, как говорит священное предание об этих вещах. Не мы должны, не нам нравится или не нравится, не нас интересует или не интересует. Слушайте, наши, сами понимаете, что такое наше мнение есть мнение. Чем характеризуется истинное православие, православие своей идеи, я вам скажу, чем? Оно постоянно обращается к опыту святых отцов, к слову святых отцов, то, что именуется священным преданием Церкви. Здесь только мы можем и увидеть согласный голос Церкви, действительно, голос Духа Святого. Вот поэтому и здесь я вот хочу немножечко с вами, так сказать, прогуляться по этой теме и кое-что прокомментировать. И более того, я бы очень вам советовал, поскольку вы с этой темой соприкасаться будете постоянно, сделать себе выписки некоторых святых отцов. Они есть в моей книжке. Сделать, вы можете дать это и почитать. Мне одна женщина прислала письмо, я думаю, можно это поделиться. Говорит, как это вы возражаете против такого, что всем очевидно? Такой-то вот отец, в общем, славный и преславный, отчитывает, а вы возражаете. Я ей написал, вот посмотрите, что говорят святые отцы об этом. Просто сделал выписки святых отцов. Посмотрите сами. Через месяц получаю письмо, но это единственный случай в моей жизни. С благодарностью, говорит, правильно, мне никогда в голову не приходило. Я-то думала. Я удивился, значит, еще она, значит, была способна слушать святых отцов. Но мы с вами вступаем сейчас, знаете, в какую эпоху? Когда святых отцов слушать не будем. Вы слышите? Мы будем слушать новых учителей. Святых отцов, бесспорных, засвидетельствованных Церковью, засвидетельствованных великими, если хотите, делами, знамени, чудесами не будем. А скажем, вот такой-то сказал, вот этот-то сказал, вот этот. Где он? А вот там он. Или он в прошлом году скончался. Новых учителей будем слушать. Кстати, вот об ИНН. Вот сейчас были рождественские чтения. Ну, не чтения, это преподаватели приезжали. Я вот здесь читал лекции, подошел ко мне один священник с Украины. Я не знаю, кто он. И вот с этим ИННом. Я минут 10 с ним говорил. Абсолютно бесполезно. Я хочу вам поделиться. По крайней мере, хотя бы один аргумент. Ну, попробуйте, так сказать, ну, рассмотреть. Я говорю, ни один святой дореволюционный, будем говорить так, ни один дореволюционный святой, которые писали об апокалипсисе, об антихристе, о втором пришествии Христове, о знамениях, о том, что будет сопровождать это, все, ни один не сделал ни малейшего намека даже на то, что мы могли бы сейчас понять как ИНН, как штрих-код, как паспорта, как переписи. Ни один. А ведь касались этих вопросов и Игнатий, и Феофан, и оптинские старцы, и у Иоанна Кронштадтского. Мы находим же у многих Серафима Саровского. Нигде. Зато о другом писали. О каких признаках и об опасности принять Антихриста, о каких признаках писали? О нашем сползании в духовной и нравственной жизни, когда мы начнем вещи прямо антихристианские называть христианскими. Будем называть христианскими. И так постепенно. Например, Синод еще в XVIII веке дважды, по крайней мере, дважды, запрещал какие-либо концерты итальянское пение, богослужение. Никто не отменял их никогда. Мы продолжаем. Во время запричастного, когда уже причащаться люди, вам концертик дадут. Понимаете, что происходит? Полное расхолаживание атмосферы, атмосферы молитвы. Уж не говорю о многих других вещах. Просто не хочется мне перечислять. Множество. Посмотрите на Западе. Осужденные всей Библии эти аномалии греховной жизни объявляются христианскими. Вот оно где, что происходит. Монашество выводится из келий. Служите все, занимайтесь школами, армией, медициной, воспитанием детей и так далее. Только не занимайтесь молитвой. Да-да, за этим стоит, только не занимайтесь молитвой. Потому что когда я занят всеми этими вещами, я, сами понимаете, молиться невозможно. Я весь рассеянный. Монашество – это то, что собрано, то, что предназначено для того, чтобы человек хоть немного был с собой, молился. Нет. Вот оказывается, какой путь ведет нас к принятию Антихриста, когда мы чисто мирскую жизнь, мирские так называемые ценности примем и назовем христианскими. Ибо Антихрист и назовет себя Христом. Вот оказывается что? Ни у одного, еще раз вам говорю, святого отца. Я говорю, до революции, которые писали, вот время же, вот оно прямо. Никто никогда не предупреждал об опасностях этого. А тут нашли, опять дьявольская уловка, отвлечь людей от решения действительно насущных церковных задач, решения задач своей внутренней жизни и иненами. Ай-яй-яй, шестерку вам там в штрих-коде поместили? Спросите, а эти тройки поместить что? Все спасены будем? Так вот, и в данном случае, когда мы говорим о явлениях, об отчитывании совсем недавно. Как недавно, скажешь? В первом веке этим занимались. В Деяниях апостолов мы читаем. Верно. Верно. И что мы там находим? Знаю Павла и Христа знаю. А вы кто такие? Ох, как интересно. Ох, как интересно. Лаодикийский собор запрещает заниматься этим, если кто не рукоположен от епископа. Апостольское постановление, третий век, вообще запрещает заниматься этим. Вы это все найдете, эти материалы. Это вообще запрещает. Климент Римский пишет, аскетам-экзорцистам пишет, аскетам-экзорцистам, посещать одержимых злыми духами и творить над ними молитвы. Но как? Постом и молитвою. Постом и молитвою пусть заклинают, не словами красными, но как мужи от Бога, получившие дар врачевания. Вот дальше я вам буду кое-что приводить, цитировать. Обращаю ваше внимание, всюду одна и та же мысль проходит. Получившие от Бога дар врачевания. Вы помните, когда читая Деяния апостолов, читаете послания, находите интересные вещи, что одному человеку дар дан языков, другому – учительство, третьему – целительство, четвертому – там прозрение. Вы помните такие вещи? Давался дар. Он не имел. Вдруг он начинает совершенно спокойно разговаривать с людьми на том языке, на котором они говорят. Вдруг он начинает пророчествовать. Помните апостола Павла, обвязывает себя эти поясами. Дается дар, вы слышите? Также давался дар Божий изгнание духов некоторым. Вот ему дал дар прозрения, но не дано дара изгнания бесов. Вы слышите? Дух один, а дары различные. И здесь вот всюду, что дальше я буду вам кое-что цитировать, всюду подчеркивается о даре Божьем. Почему я на это обращаю ваше внимание? Надеюсь, вам понятно. Потому что сейчас за это берутся. Просто священник берется и начинает. Ты что, батюшка, получил дар от Бога, да? Дар от Бога получил. Все, кто получали дар от Бога, посмотрите, как себя вели. Посмотрите, как святые исцеляли, которые получили дар от Бога. Они что, это целые чины исполняли? Чин, я говорю, чины, не чаны, а чины. Да? Посмотрите как. Одно слово, одна молитва. Или молитвы чисто церковные, которые при крещении совершаются. То есть не связаны ни с какой, ни с чем, ни с каким другим чином. Да. А подумайте только. Сергий преподобный всю братью собирает. Все молятся. Он только благословил. И больше ничего. Вы обратили внимание? Все святые так не совершали ничего такого, а получившие дар исцеления, вот изгнания бесов, никогда не занимались этими чинами отчитки. Никогда. Тем более, скажу вам, вещь, свидетельствующая уже о нашем каком-то уже каком-то безумии, каком-то всеобщем безумии. А знаете, какой факт? Вот спросите вы любого человека, любого христианина, любого, или скажите ему, как бы вы отнеслись, если бы вы на дверях кельи у какого-то человека святого вдруг увидели бы надпись «Исцеляю по четвергам и пятницам, во столько часов». Все сказали, ясно, какой святой. Теперь нам все ясно. Да, давайте бежать подальше. Изгнание духов – это же исцеление. Это же чудо исцеления, чудо. Посмотрите, все Евангелие написано чем? Посмотрите, весь народ удивлялся чудесам Христа. Еще бы, изгнать духа. Это чудо Божье. И вдруг, оказывается, мы можем про списание. В такие, пожалуйста, вам объявления. В такие-то дни совершается отчитка, в такие-то часы. И мы привыкли к этому, даже не видим всего ужаса, что я совершаю чудеса по таким-то дням и часам. Вы подумайте, до какого уже примитивного уровня сознания можно дойти. Я объясняю, конечно, это еще тем, что сейчас в связи с новой политикой государства оказалось очень большое число людей новообращенных, которые абсолютно ничего не знают о христианстве. Ну, просто ничего. Но слышат, но знают. Заходят в церковь. В церкви, конечно, им никто лекции не читает, естественно. И вот все. Ах, там, в святом месте, значит, это хорошо. Хочу сказать сразу еще о другом. Сейчас я приведу отцов, но хочу сразу заранее сказать, что вот это само явление отчитывания, оно сопряжено с чем? С громадными уронами, или лучше сказать, с большими ранами, которые наносит отчитывающий себе и больному. Ибо все то, что совершается не по воле Божией, есть грех. А грех – это рана. Он, не имея благодати Божией, не имея дара, вы слышите, не имея дара изгнания бесов, начинает чем же заниматься? Именем Иисуса, который проповедует Павел. Помните, что бесноватый сделал с этими, которые именем Иисуса, которого проповедует Павел, что с ними сделал? Как избил этих всех семерых. И здесь то же самое. Если там было избиение внешнее, носило внешний характер, то сейчас происходит худшее. Внешнее – это ничего еще. Ладно, поколотил, синяки пройдут. А избиение внутреннее, которое действует на душу, и самого отчитывающего, и этих бедных, бедных людей, страдающих, это гораздо худшее. Святые предупреждают даже об этом. Предупреждают, что может быть с человеком, да, вот у Кассиана Римлянина, а у Феофилакта Болгарского есть, освободившиеся от бесов, вот таким образом, еще хуже становится впоследствии, если не исправляются. Откуда мы взяли, что мы должны должны даже стараться всеми правдами и неправдами изгнать. Откуда это мы взяли? Откуда взяли, что это действительно правильное с христианской точки зрения дело? Ведь это касается не физических же болезней. Это касается соприкосновений с темными силами. Послушайте, я зачитаю вам замечательный диалог послушника со старцем-протоиереем Алексием Зарайским. Это очень известный такой подвижник был. О бесноватой девушке, которая прислуживала. Я спрашивал отца Алексея, почему он не выгонит из нее беса? И он мне отвечал, почему он может знать, что на то есть воля Божия? Она причащается святых тайн. И если это нужно, то Христос, ею принимаемый, сам силен изгнать его. А если ей это служит крестом очистительным, слышите, какую любопытную вещь, а если это служит крестом очистительным, то для чего же изгонять его? Как верно рассуждает, как замечательно, как и всякое, действительно, это значит крестом очистить. Она же причащается, исповедуется, причащается. А он должен, вопреки, значит, воле Христа, сделать это? Какой мудрый ответ. Так вот, как святые отцы относились к этому явлению, как они оценивали? Я вам скажу, целый ряд замечательных высказываний есть святых отцов, которые дают нам возможность правильной ориентации, правильном отношении к этому. Зачитаю вам, друзья мои. В Лавсаике читаем. Авва Питерион много беседовал с нами и с особенной силой рассуждал о развлечении духов, говоря, что некоторые бесы наблюдают за нашими страстями и часто обращают их ко злу. И так, чадо, говорил он нам, кто хочет изгонять бесов, прошу обратить внимание, тот должен сперва поработить свои страсти, ибо какую страсть кто победит, такого беса и изгонит. Мало-помалу должно вам поработить страсти, чтобы изгнать демонов этих страстей. Кстати, обращаю ваше внимание, вот учение о духах, вы знаете, у нас почти отсутствует. А вы заметили, какая интересная мысль у Авва Питериона, и не только у него, а у очень многих отцов. Они говорят, демон страсти, демон тщеславия, демон блуда, демон чревоугодия и так далее, демон сребролюбия. Любопытнейшая вещь. Вы слышите? О чем это говорит? Мы представляем себе духов по подобию человека, только без тела и совсем злого. Нет. Судя вот из этих всех высказываний, они обладают другой природой, чем мы. У них природа узкая. Узкая природа. Он демон гнева, и все. Господь изгоняет демона слепой и глухой. Повеляет тебя, выйди. Выходит этот демон слепой и глухой. Демон слепой и глухой. Человек становится и видит, и слышит. У демонов ограниченная природа, в отличие от человека. Не случайно человек назван богоподобным существом. У демонов ограниченная природа. У них, так сказать, вот функция несколько одна, две, три, там сколько-то функций может быть, и все. Они ограничены по природе. Это очень любопытная вещь, на которую стоит обратить внимание, которую стоит иметь в виду. Потому что это совершенно меняет наше представление о духах. Кстати, также и об ангелах. И об ангелах. Не универсальными способностями, как человек, обладают они, а тоже узконаправленные. Помните, ангелы на служение посылаемые. Да, служение, конечно, может какое угодно, но опять здесь содержится вот тот же элементик. У них своя направленность, своя узкоограниченная вот функциональность, даже, скажем так. Вот видите, какова мысль Авва Петериона. Кстати, мысль, которая прослеживается у всех святых. Кто какую страсть победит, такого беса и изгонит. Ох, как интересно. Парсенофий Великий пишет: «Противоречить дьяволу прилично не всем». Опять как подчеркивается, не всем, но только сильным, о Боге, которым повинуются бесы. Если же кто из несильных будет противоречить, бесы ругаются над ним, что, находясь в их власти, он им же противоречит. Также и запрещать бесам дело мужей великих, имеющих над ними власть. Правда, интересно, какие вещи пишут. Вот кто может, оказывается, повелевать, вот кто может изгонять. А нельзя надеяться, что я произнесу именем Иисуса Христа да крапилом, и все в порядке, как магия какая-то. Борьба с бесами происходит не на почве магизма, не на почве произнесения каких-то слов и действий, а, видите, мужам великим, кто победили в себе эти страсти, тех и тогда только они могут изгнать демонов из другого человека. В открытую борьбу с демонами вступают уже подвижники на очень высокой ступени духовного роста. Только победив страсти, когда они страсти побеждают, они могут вступить в открытую борьбу с демонами. Мы, например, не можем. Почему не можем? Одно видение их нас бы убило буквально. Мы бы сошли с ума или развратились, или стали бы злобными, как они, от одного только видения их, потому что мы страстные. И у нас наши страсти сразу бы возбудились в том же самом направлении. Мы бы уподобились им. Поэтому милостью Божию в обычном, будем назовем, нашем обычном, то есть ненормальном состоянии, мы не видим их. Видеть бесов и бороться с ними дается только подвижникам очень высокой духовной жизни. Вспомните Серафим Саровский, когда это началось. Этому предшествует большой подвиг борьбы с своим ветхим человеком. Кстати, часто этот, то есть всегда этот подвиг внутренний, он бывает сопряжен с подвигом и внешним. Просто же подражать внешне великим святым, будучи сам страстным, это значит убить себя. Великий подвижник Исаак Сирин, наставник монашества, предупреждал самочинных заклинателей, которые, не имея ничего, ты выходишь учить тех, кому уже 6000 лет, а это твое дерзкое прикословие служит для них оружием, которым возмогут они поразить тебя, несмотря на всю твою мудрость и на все твое благоразумие. Кто молит Бога, слышите, приносит молитвы, читает, и желает, чтобы в руках его были чудеса и силы, тот искушается в уме своем ругателем демоном и оказывается хвастливым и немощным в своей совести. Ух, как сильно! Хочу вам отметить, что во все времена, оказывается, находились вот такие, простите меня, энтузиасты, которые хотели изгонять бесов. Видите, во все времена. Мы находим их всюду, во всех, что называется, церквах. И всюду святые предупреждали об этом. Не смей, не смей. Ну, Исаак Сирин как пишет, хвастливым и немощным. Святитель Игнатий, которому тоже писали об одной больной, ну и спрашивали, как быть, что с ней делать, он прямо пишет. «Поминайте в молитвах ваших болящую Де, видимо, Дарью, которая предана судьбами Божиими сатане, да дух ее спасется». И дальше посмотрите, очень важное замечание. «В духовном отношении такое наказание Божие отнюдь не служит худым свидетельством о человеке. Такому преданию сатане подвергались многие великие угодники Божии. Гораздо менее существенно это беснование, нежели принятие какого-либо вражеского помысла, могущего навеки погубить душу». Вот какие интересные вещи. Тоже пишет Иоанн Златоуст. «Обременение демоном нисколько не жестоко, потому что демон совершенно не может ввергнуть в гиенну вот этот, который обладает телом. Но если мы бодрствуем, то это искушение принесет нам блестящие славные венцы, когда мы будем с благодарностью переносить такие нападения». Вы знаете, очень интересные высказывания находим у Кассиана Римлянина. Почему я обращаю на него внимание тоже? Потому что в Римской церкви, если на Востоке, очень скоро это прекратилось, и святые отцы буквально запретили заниматься этим делом, потому что иссякли вот в это, эти сосуды величия Духа. Они остались где-то в пустынях. А здесь уже, в нашей обычной церковной жизни, не было уже тех. И на Востоке запретили, еще люди были мудрые. То на Западе вот это заклинательство или отчитывание, или экзорцизм, как хотите, продолжался, к сожалению. И, кстати, до сих пор. Там уже разработаны целые системы, да, по этому вопросу. Так, продолжались. И поэтому особенно интересно услышать мнение Иоанна Кассиана Римлянина, преподобного, который, кстати, он римлянин, но он прошел по всему Востоку, он знал опыт святых восточных отцов. Почему, я думаю, и писал, мог писать об этом. Посмотрите, что он говорит. «Подчас бесы творят чудеса». Ой, как важно нам на это обратить внимание. Бесы творят чудеса. Сейчас это будет все больше и больше усиливаться, когда они именно творят чудеса. И поэтому те, которые гонятся за чудесами и прозрениями, прямо попадают в их лапы. «Подчас бесы творят чудеса, чтобы вознести в надменность человека, который верит, что обладает чудесным даром». О, правда? Чувствуете? Это значит, бесы творят чудеса, чтобы подготовить его, этого человека, к еще более чудесному падению. Они делают вид, что они горят и бегут из тел тех, где они пребывали, благодаря якобы святости людей, про нечистоту которых они знают. Друзья мои, вы же, наверное, или были свидетелями, или знаете, что подчас за отчитывание берутся самые обычные священники. Не какие-то подвижники, не какие-то отшельники, пустынники. Вот, на приходе, в этой. В суете и берутся. Вот, относятся. Про нечистоту которых они знают, но изображают, что будто бы бегут. Мне рассказывали, не знаю, насколько достоверно, что будто бы в Пскове, когда один монах вот отчитывал, да, то отчитал одну женщину, кажется, все исцелил. Бесы убежали от нее. А она потом бросилась в страшный разврат. Он после этого схватился за голову. Какие мы наивные, эти лукавые, сделали вид, что все, человек исцелился. Ай-яй-яй, и мы уже поверили. Я еще зачитаю вам из Кассиана Римлянина замечательную фразу. Послушайте. «А кто желает повелевать нечистыми духами?» О, это относится прямо ко всем отчитывателям нашего времени. «А кто желает повелевать нечистыми духами или чудесно подавать здравие болящим или являть перед народом какое-либо из дивных знамений, тот, хотя призывает имя Христово, бывает чужд Христа, поскольку надменной гордостью не следует учителю смирения». А дальше послушайте. «Посему-то отцы наши никогда не называли тех монахов добрыми и свободными от заразы тщеславия, которые хотели слыть заклинателями». Это как приговор. Вы слышите? Прям приговор. Недаром святитель Игнатий Брянчанинов, говоря о тех, которые поддаются вот этому искушению прославиться перед лицом людей, стать чудотворцем, старцем, учителем человеческим, писал с горечью писал о них: «Душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований. Душепагубное актерство и печальнейшая комедия». Какая дискредитация церкви в результате происходит этих актеров и этих комедий, и говорить не приходится. Какие они составляют исповедальные чины, это только вы посмотрели. Какие там грехи перечисляются. Просто диву даешься. Это сумасшедшие люди. Прямо сумасшедшие в прямом смысле слова. Да, на религиозной этой почве сошли с ума. И они расходятся. Находятся, которые это печатают. Люди смотрят огромными глазами, приходят в ужас. Простецы не знают, что делать. Люди, которые хотя немножко понимают, говорят: «Да, ясно, что такое религия». Вот что мы делаем. Я вам сказал уже, что вступать в борьбу с бесами, а изгнание бесов – это и есть борьба с ними, могут только мужи сильные, как пишет в Арсенофе Великий. В противном случае оказывается, что эти бесы могут пронести огромнейший вред этому самому человеку, и не только ему, но и тем больным, которые приходят. Я вам скажу, даже не говоря о духовном вреде, о чисто психологическом. Вот мне говорили те, которые иногда посещали вот здесь даже, что там творится, какой ужас. Подумайте, для человека вдруг попасть в атмосферу, где лают, мяукают, ругаются, проклинают Бога самыми непотребными словами, при этом со страшными этой физиономией и движениями, только понаблюдать эту картину. Это еще не догадались эти творцы ужастиков. Что нужно сделать? Снять это, и все. Будет лучший ужастик. Больше ничего и не надо. Какое даже психологическое воздействие это производит на души людей. Ведь учтите, там ведь не только больные присутствуют, но и те, которые с больными пришли. Таким образом, эта зараза распространяется. Людей буквально действует на психику. Сводят буквально с ума людей, расстраивают их нервы. А какой духовный урон? Не случайно Амвросий Оптинский приводит слова преподобного Симеона Евхаицкого. Он говорит так, Амвросий Оптинский говорит: «Если не хочешь нести скорби, не берись помогать одержимым бесами». преподобный Симеон Евхаицкий советует уклоняться от одержимых злыми духами. Уклоняться. То есть не лезть самому, не лезть на рожон, уж тем более не заниматься чудотворениями. Я вам скажу, что священник, который дерзает изгонять злых духов Иисусом, помните Деяния апостолов, которого Павел проповедует, рискует себя подвергнуть такому же поруганию, но гораздо уже не внешнему, хотя бывает и такое, но внутреннему, духовному поруганию от бесов, которое мы видим в книге Деяний. Вернуть его еще большей болезни. Я помню, как-то вот так читаю лекцию, это было несколько лет тому назад, и кто-то встает из студентов и говорит, я вот с Украины, и говорит, у нас один батюшка вот стал отчитывать. Ну, деньга потекла, знаете ли. А что еще нужно, скажите? И с ним произошел, говорит, страшный случай. На него напал вот без смеха. Смеха. Только начинает читать молитву, молитвы, ха-ха-ха-ха. Только начинает продолжать хи-хи-хи-хи. Конечно, это очень скоро дошло до архиерея, его запретили в священнослужении. Видимо, этот человек еще был, наверное, способен понять, наверное, способен покаяться. Бог дал ему еще вот эту вот болезнь, что без смеха вселился в него. Видимо, для него это было полезно. И ужасно, когда из ничего подобного не происходит. Другой тоже встал тут же и говорит, а у нас другой был случай, как священник начал отчитывать какую-то женщину, она на него набросилась. Причем с такой яростью он давай из храма и бежать. Представляете, в ризе все это с кадилом дует от нее, она за ним. И вокруг, знаете ли, храма такой хороший крестный ход совершился, прям лучше не придумаешь. Да, бывают, видите, и такие вещи. В смысле, связанные и с внешним воздействием, о которых пишут деяния святых апостолов. Но еще раз повторяю, гораздо худшее, что происходит, это повреждение внутреннего порядка. Что вы? Все святые говорят, избегайте контакта с бесами. Избегайте. Даже в мыслях. Не допускайте себе злые, нехорошие мысли греховные. Этим самым вы соединяетесь уже с этими духами отверженными. А здесь напрямую священник думает, что поскольку он имеет сан, то уже все в порядке. Разойдись все. Ай-яй-яй. Какое безумие. Вот так, друзья мои. Это вот то, что я считал просто необходимым сказать вам в связи с каким вопросом? С вопросом мистицизма. Помните, мы с вами говорили, что пастырь добрый входит дверями. Кто входит дверями? Тот человек, которому Господь дает дар исцеления. Тогда действительно дар. Но это обычно, кому дается дар? Редким людям, даже в древности, и то только некоторым давался этот дар. Только некоторым. Тот же, кто не имея, не получив этот дар от Бога, и начинает заниматься чудотворением по изгнанию бесов, тот принимает на себя весь их удар. Такие люди, вы знаете, они постепенно даже с ума сходят. У них даже на психике это становится заметным. Они уже становятся неполноценными. Но самое страшное, что они сводят с ума людей. Вот это уже, конечно, высшей степени опасно. Так, друзья мои, у вас, может быть, есть какие-то вопросы в связи с этим, то, пожалуйста, мы можем с вами поговорить, если что-то вас беспокоит. Потому что это вопрос, с которым вы соприкоснетесь. Обязательно соприкоснетесь, и вас будут спрашивать, во-первых. А во-вторых, соприкоснетесь в другом плане, приняв сан, искушение. Искушение два. славолюбие и сребролюбие. Начни отчитывать, и потечет. Пожалуйста.
В таинстве крещения есть молитва на изгнание бесов.
Совершенно верно, да. Вот совершенно верно. Игнатий Брянчанинов об этом прямо пишет. Вот этой болящей вот Де Дарье, он говорит, никаких молитв, я вам зачитывал, по-моему, да, никаких молитв не нужно над ней совершать, поскольку все они совершены, а да, здесь вот нет. Ну, в этом письме, он в этом письме пишет, никаких молитв над ней совершать не надо, поскольку все они уже совершены перед таинством крещения. Когда происходит, помните, отречение от сатаны и всех дел его, так? И здесь вот происходит и чтение этих соответствующих молитв. Поэтому он говорит, больше никаких молитв читать не надо. Сам я вам скажу, этот чин-то, он возник как чин именно. Он же был взят Петром Могилой, вот этим вот митрополитом известным, о котором архиепископ Василий Кривошеин писал очень отрицательно. В частности, он говорил, что его исповедание православной веры – это одно из самых латинствующих исповеданий. Когда он послал даже на Восток, то даже там патриархи вынуждены были немножечко, так сказать, ну, почистить, что ли. Уж слишком оно было латинским. Так вот, это он написал, это исповедание. Если кто-то интересуется, оставлен требник его. Вот такой громадный, вот такой фолиант, знаете. Он у нас в библиотеке есть. Можете просто подойти, посмотреть на него. Вот. Там этот чин очень большой. Он занимает много вот этих вот листов. Сейчас, конечно, его сократили. Сократили до какого-то минимума. Но дело не в этом. Я что хочу сказать. Несмотря на то, что этот чин был составлен, издан, он так и не вошел в употребление церковное. Священник совершает все таинства и все требования. Вы знаете, все. Никогда священники не совершали требы отчитывания. Ну что вы? Если бы это было простой, элементарной обязанностью священника, он бы все это делал, как и все прочее. И отпевал бы, и венчал, и духов заклинал. Нет, этого не было. Еще держалось вот этот опыт святоотеческий, эта осторожность, это понимание того, что ты соприкасаешься уже со злыми духами, удерживало людей от этого. Это понимание. Потому что только непонимающий может заняться такими вещами. Вот, так что действительно вот, эти молитвы уже читаются, и там они входят в чин, если хотите, в чин крещения, это перед крещением, поскольку там содержится что? Как необходимым элементом является отречение от сатаны и всех дел его. Вот отсюда те же самые молитвы святителя Василия Великого и Иоанна Златоуста при совершении таинства вот, покаяния, соборования, Евхаристии, то есть таинств, видите, установленных Церковью. А здесь этот чин – это сам по себе существующий. Вот так. Я почему говорю, что если есть вопросы, потому что у нас осталось всего 7-8 минут, и поэтому я, если у вас есть, может, вопросы о предшествующих темах, то пожалуйста.
Таинство крещения тоже идет в дуновении и плевание на сатану. Да. Он же может как бы озлобиться. Вот как вот это можно объяснить? Именно как?
А дело в том, что таинство крещения установлено самим Христом, благословлено самим Христом, самим Богом. Вы понимаете, в чем разница? Вот я все время вам подчеркивал, что если вы не получили от Бога этого дара, не смейте касаться его. Таинство крещения установлено самим Богом. Это дано нам от Бога, дано священнику. И не только священнику, я вам скажу. Это даже в исключительных условиях. Вы знаете, таинство крещения может совершить даже мирянин. Вы знаете это, да? В исключительных условиях. Миропомазание он не может, а крещение может. В исключительных. Вот как. Это установлено самим Богом, это таинство. И оно идет изначально в церкви. Здесь нет прямого соприкосновения вот эти с демоническими силами. Здесь это общее отношение к сатане и всем делам его. Вот мы отрекаемся от всего того, что связано с сатаной. Здесь нет личного противостояния. При отчитывании человек вступает прямо в личное противостояние вот с этим духом или духами, которые находятся в человеке. И вот об этом уже святые предупреждают. Ни в коем случае нельзя, если не хочешь быть посрамлен ими. Обратите внимание, мы все постоянно боремся с ними, кажется. Они нам то мысли, то желания, то чувства, всякие страсти в нас действуют, кажется. А посмотрите, кто оказывается способным войти в прямое противостояние с бесами. Только люди, достигшие бесстрастия, только великие святые. Помните Серафима Саровского, там то чурбан такой-то вниз в келью, то даже избивали, даже явление. Кому? Только великим святым. Так что вот это нельзя смешивать двух разных вещей. Одно дело – наша брань к духовому злобы поднебесной, которая совершается в виде борьбы со страстями нашими. И другое дело, когда человек вступает в брань с самими носителями этих страстей, самими демонами. Вот, поэтому в таинстве крещения, да, совершаются эти молитвы. И мы в утренних и вечерних молитвах тоже молимся, чтобы избавил нас. И «Отче наш» читаем, избави нас от лукавого. И это все в плане каком? Общем борьбы со страстями, но не самими еще ими, как таковыми. Вот так. Вот в этом разница. Только великие святые могли вступить в непосредственную брань с ними и побеждать их.
Затронули такой пример, где бесноватая девушка причащалась и всячески была рядом с церковью, общалась с церковью. А вот если мы столкнемся с таким примером, как бесноватая, которая не подвергается практически никаким таинствам, ну ничего не делает. Если вот придут на приход и скажут, вот отчитайте. Ну, отчитывать, конечно, молодому священнику нельзя, но что можно делать, если он не причащаться не хочет, если там буйно себя ведет в храме, такое же часто случается, вот что можно? Вот Господь же сказал, сей род изгоняется постом и молитвой, и как это можно применить на конкретном и тяжело больном человеке? Может посоветовать ему поехать и вот в такие уже традиционные места, как в Лавру или другие монастыри, чтобы там уже более серьезные, так сказать, опытные люди уже занимались этими бесноватыми? Или еще что-то можно сделать?
Видите, в чем дело? Мы не всесильны. Речь идет в том числе и о священниках. Мы не всесильны. И это надо осознавать, что мы можем сделать, видимо, очень-очень немногое, и только то, на что имеется благословение церковное. Поэтому в данном случае по отношению к тем людям, особенно тем бесноватым, которые, конечно, не способны к причащению, есть и такие, ни к исповеди, ни к причащению, здесь остается только один путь. Один путь. Если родные его верующие, действительно верующие, если они, эти родные, так? И если батюшка даже верующий, вы представляете? Ну, можете такое себе представить? Я шучу, конечно. Так вот, если родные верующие и священник тоже верующий, то они могут помочь этому человеку. Каким образом? Своей личную, ревностную духовную жизнью. Мы все время, вы обратите внимание, в чем отличие христианского подхода к избавлению от с каких-то скорбей, и языческого. Языческий подход в чем заключается? Что нужно сделать, в смысле каком? Куда съездить? Какие молитвы прочитать? Какой чин совершить? Сколько раз исповедоваться, причаститься? Сколько поставить свечей? Сколько подать в монастыри? Каким маслицем помазаться? С какую водичку попить, просвору съесть? Видите? Не касаясь себя. православие говорит, если ты хочешь действительно помочь человеку, ты должен начать, ты, который связан с этим человеком, с неспособным к духовной жизни, ты, еще понимая это и имея любовь к этому человеку, ты должен взяться за себя. Мера исцеления твоей души будет мерой воздействия на него. Ибо вы, или ибо любовь соединяет. Например, вот мать там и дочь. Мать прям страдает, дочь бесноватая. Что сделать? Вот что нужно сделать, матушка. Раскайся во всех грехах твоих. Вспомни всю, искренно, за всю свою жизнь. Постарайся вести жизнь свою теперь так, как вот тебе бы остался вот месяц жить. Подходи к исповеди. Постарайся чаще причащаться. Благотвори людям. Борись своими помыслами, своими желаниями. Прояви воздержание в виде поста даже. Наложи на себя какие-то молитвы, не вычитывания, а молитвы, молиться. И твоя правильная духовная жизнь, и только она может действительно оказаться действенным средством исцеления твоей дочери. Ибо вы едино. Когда я за кого-то прошу, я соединяюсь с ним, значит. Любовь же объединяет. Вот действенное христианское средство, в отличие от языческого. Вы слышите? Все это внешнее лишь постольку должно присутствовать в человеке, поскольку это только помогает внутреннему. А большей частью получается точно наоборот. Куда угодно поедут, хоть на Антарктиду, но чтобы победить свою ненависть к соседке, я ее ненавижу, а хочу, чтобы моя дочка перестала быть бесноватой. Это невозможно. Ну что вы. Бороться надо вот с этой ненавистью, неприязнью, с завистью, прочими вещами, со страстями. Мера победы во мне, вот в ней, матери, над этими духами нечистыми, это будет мерой положительного воздействия на состояние дочери. Вот закон. Вот закон. Если при этом священник знает какого-то более духовного человека, если знает такому, можно, конечно, сказать, посоветуйтесь с ним, может, еще вам что-то такое скажет, действительно, конкретное. Можно сказать, что вот вы среду-пятницу соблюдаете или нет? Можно сказать, вот, пожалуйста, еще понедельник присовокупите. Может, наложите на себя пост в течение какого-то времени с особыми молитвами, но молитвами, не вычитыванием. Если к какому-то более опытному, пожалуйста, можно, конечно, но только не обращайтесь к таким вещам. Таким. Вот там-то такой, кажется, хорошо отчитывает. Вот там такой-то прозорливый. Вот там такой-то чудотворец. Если не изменится внутри, ничего не даст даже внешнее исцеление. Он, Феофилак Болгарский, видите, я вам зачитал, что многие, исцелившиеся от беснования, становились после еще худшими. Вот так.